В XIX веке был опубликован роман Чарльза Диккенса «Сказание о двух городах». В конце истории главный герой оказывается в тюрьме в ожидании смертной казни, но он спасается от смерти, потому что свободный человек занимает его место. Заключенного освобождают, а тот, кто пожертвовал ради него своей свободой, добровольно умирает вместо него. Этот сюжет напоминает отношение верующего с Христом. Грехопадение стало причиной смертного приговора всему человечеству. Но по завету благодати Иисус стал нашим посредником и представителем. Иисус совершил то, что не могли сделать мы. Он взял на себя наш грех и умер на кресте за нас. И своей праведностью Он приобрел Божье благословение, которое разделил с нами. И теперь, по Божьей благодати, вместо смерти в грехе, мы имеем жизнь во Христе.
Это четвертый урок серии «Что есть человек», которая посвящена богословской антропологии. Он называется «Завет благодати». Главное внимание в нем будет уделено завету, который Бог установил с нами после грехопадения. При творении Бог заключил с человеческим родом завет через Адама. Этот завет называют заветом дел. По этому завету человек мог иметь жизнь. Но Адам нарушил его условия, и всех людей постигло проклятие греха. Но Бог не оставил нас без надежды. Как основу общения с человеком, Он дал обетования и закрепил их заветом, который богословы называют заветом благодати. Вестминстерское исповедание веры, глава 7, раздел 3, описывает цель завета благодати так. Господу было угодно заключить второй завет, именуемый заветом благодати, в котором Он предлагает грешникам жизнь и спасение через Иисуса Христа, требуя веры в Него для спасения. То, что этот завет именуется заветом благодати, подразумевает, что название взято не из Писания. Но это не должно нас беспокоить, поскольку это касается и многих других терминов, как, например, Троица. Идея, выраженная в названии «Завет благодати», обоснована в Писании. По завету благодати, те, кто обладает спасительной верой в Христа, получают избавление от поврежденности вследствие греха Адама. По завету мы получаем прощение и искупление на основании Божьей милости во Христе. Наш урок о завете благодати делится на четыре части. Сначала мы рассмотрим сущность завета благодати, затем поговорим о его связи с Божьим провидением, и в-третьих рассмотрим его составляющие, в-четвертых его осуществление. Начнем с отношения завета благодати к Божьему предвечному совету. Завет благодати исходит из Божьего замысла, который богословы называют предвечным советом. И слово «совет» в данном случае близко понятию «волевое предрешение». Завет благодати проистекает из договора между лицами Троицы. Еще до сотворения мира Богу было известно, что человек впадет в грех. И в свете этой реальности им определен замысел нашего спасения. В осуществлении этого замысла участвуют все три лица Троицы – Бог Отец, Сын Божий и Святой Дух. Христиане по-разному представляют роль каждого из лиц Троицы. Но все мы согласны в том, что Богу было угодно спасти грешника посредством заместительной смерти Христа.
Еще в начале мира – от начала творения Бог знал, как Он поступит с человеком. И поэтому замысел воплощения Иисуса существовал еще до начала творения. Замысел касательно того, что именно Иисус придет и станет искупителем и решением проблемы греха. И поэтому мы читаем в Библии, что семя жены сокрушит змея и уничтожит грех. Мы все знаем, что такое Рождество, и когда говорится о семени жены, мы понимаем, что речь идет об Иисусе Христе, и это Бог замыслил от вечности.
На нашем уроке мы сосредоточим внимание на трех аспектах Божьего предвечного установления, которые связаны с нашим искуплением. Во-первых, мы поговорим о том, когда предвечный совет состоялся. Во-вторых, о том, какие роли исполняют в нем лица Троицы. И в-третьих, о том, как Божье предвечное определение исполняется в Завете Благодати. Начнем со времени заключения этого договора. Божий замысел искупить человечество от падшести и последствий нашего греха существовал до сотворения Вселенной. В частности, в послании к Ефесянам 3:11 говорится о Божьем предвечном определении, осуществившемся во Христе. 2 к Фессалоникийцам 2:13 говорит, что мы избраны ко спасению от начала. И во втором послании к Тимофею 1:9 сказано о благодати, данной нам прежде вековых времен. Прочитаем, что пишет Павел в послании к Ефесянам 1, стихи 3-4. «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним». Здесь апостол указывает, что наше искупление было задумано до сотворения мира. И дальше в стихе 11 мы читаем: «В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению воли Своей». В этом и в других местах в Новом Завете Божий замысел спасения назван греческим словом «прооризо». Чаще всего его переводят словом «предопределение». Из контекста ясно, что Божий план спасения был определен до начала мира. Термин «прооризо» используется также в посланиях к Римлянам 8:29-30 и к Ефесянам 1:5.
В разных богословских традициях Божий замысел спасения понимается по-разному. Некоторые христиане считают, что Бог просто объявил, что будут спасены все, кто примет Христа. Есть и те, кто говорит, что Бог не предназначал ко спасению определенных людей. Другие верят, что Бог от вечности знает тех, которые придут к вере. Есть и те, кто верит, что некоторых людей Бог избирает ко спасению, и это избрание гарантирует, что они придут к вере во Христа. Но все христиане согласны в том, что замысел спасти грешников как часть Божьего предвечного совета утвержден до начала мира.
Мы рассмотрели такой аспект Божьего предвечного совета, как время, когда он состоялся. Теперь посмотрим, как в его исполнении участвуют лица Троицы. Все ипостаси Троицы принимают участие в исполнении Божьего замысла искупления. Этот замысел исходит от Бога Отца в соответствии с Его желанием искупить падшее человечество от проклятия греха. Писание говорит, что намерение спасти нас принадлежит Отцу. Например, апостол Павел говорит Ефесянам 3:10-11. «Богу было угодно, дабы соделалась известною многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе». По словам Павла, замысел осуществить спасение во Христе принадлежит Богу Отцу. Эта же мысль звучит и в других посланиях к Ефесянам 1:4, 2 к Фессалоникийцам 2:13 и 1 Петра 1:20. Сыну угодно было присоединить к своей совершенной божественной природе совершенную человеческую природу, чтобы умереть ради грешников. Вот почему Павел говорит 2 Тимофею 1:9, что в Сыне мы получили благодать прежде вековых времен, до начала времени. Эта идея выражена также в Евангелии от Иоанна 17:4-5. В нашем спасении, в предвечном Божьем замысле, также определена и роль Духа. Он помазал Христа силой и взял на себя применение спасения к тем, кого искупил Сын. Вот слова апостола Павла, 2 Фессалоникийцам 2:13. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению». Здесь указывается, что Бог избрал людей к спасению от начала, то есть до сотворения мира. И в этом замысле подразумевается согласие Святого Духа осветить нас и применить к нам спасение. Слово «Господь» по всей вероятности относится к Иисусу Христу. Следовательно, здесь упоминаются все лица Троицы.
Все лица Троицы участвуют в нашем спасении. Бог Отец замыслил его от вечности, избрал нас во Христе по благодати, несмотря на то, какие мы, и заключил завет с Богом с Сыном о нашем искуплении. Он передал нас Сыну еще до начала мира, как об этом в молитве говорит Иисус от Иоанна 17. И Бог Сын вочеловечился и прожил жизнь в совершенном послушании Богу, на которое мы не способны, принес себя в жертву, умер и воскрес, и так совершил наше искупление. Бог Отец замыслил искупление и отдал за нас Сына. Сын осуществил искупление. А Дух Святой прилагает спасение к искупленным. Он оживляет каменные сердца и делает их восприимчивыми к Божьему Слову. Он дает нам способность верить и соединяет нас с Христом.
Итак, разобравшись, когда состоялся предвечный Божий замысел и как в нем участвуют лица Троицы, посмотрим, как этот замысел исполняется в Завете Благодати. Божий предвечный замысел – это план событий, которые будут происходить в истории, и этот замысел Бог осуществляет через Завет Благодати. Богу от вечности было известно, что человечество впадет в грех, и Он от вечности замыслил искупить человеческий род посредством жизни, смерти, погребения, воскресения и вознесения Христа. Это определено в предвечном замысле, который осуществляется в истории через завет благодати. Отец задумал наше искупление во Христе. Он привел этот замысел в исполнение через завет благодати, послав Сына и Святого Духа. Отец также определил Сыну исполнить необходимую для искупления обязанность Мессии, то есть Христа. Петр говорит иудеям, Деяния 2:36. «Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Сам Иисус сказал, Иоанна 5:36, «Дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». Далее Иисус добавляет от Иоанна 6:38, «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Ясно, что когда Бог Сын, Господь Иисус Христос, пришел совершить свой спасительный труд, Он пришел исполнить замысел Отца. Как мы узнаем из Евангелия от Иоанна 3:34, Отец безмерно наделил Сына Своим Духом и, как сказано в послании к Евреям 10:5, уготовал тело Ему. Сын исполнил свою миссию в искуплении человечества, осуществив уникальное, чудесное сочетание божественной и человеческой природ, прожив безгрешную жизнь и претерпев смерть за наши грехи. Как объясняется в послании к Филиппийцам 2, стихи с 6 по 8, Иисус Христос, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, то есть не держался за свое равенство с Отцом, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду, став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Иисус вочеловечился ради того, чтобы умереть на кресте и спасти нас от наших грехов. И 2 к Тимофею 1, стихи 9-10 указывает, что Он дает свою благодать грешникам, чтобы исполнить Божье предвечное определение. Вот что говорит Иисус Евреям 2, стихи с 13 по 17. «Вот я и дети, которых дал мне Бог, а как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти. Посему Он должен был во всем уподобиться братьям для умилостивления за грехи народа». Здесь автор послания толкует отрывок из книги Исаии 8:18 и объясняет, что Сын пришел, чтобы стать заместительной жертвой за тех, кого Бог Отец дал Ему во исполнение предвечного замысла. Это объясняется также в посланиях к Римлянам 8:3-4 и Галатам 4:4-5. В соответствии с Божьим замыслом совершает свой труд и Святой Дух. Как записано в Евангелиях от Матфея 1:20 и от Луки 1:34-35, Бог Сын вочеловечился и затем совершил свой искупительный труд действием Святого Духа. Также действием Святого Духа Христос принес себя в жертву на кресте, послание к Евреям 9:14. И, как учит Павел Римлянам 8:11, Святой Дух действовал при воскрешении Христа. Святой Дух продолжает участвовать в осуществлении Божьего замысла, применяя спасение к искупленным. Он обновляет наш дух, Иоанна 3:5-8 и Титу 3:5-7. Он наделяет нас силой противостоять греху, Римлянам 7:6. Он дает духовные дары, составляющие часть нашего спасения, 1 Коринфянам 12:11, и Он является залогом нашего спасения, Ефесянам 1:13-14. Коротко обобщим. Святой Дух есть третье лицо Троицы. Его силой совершается спасительный труд Сына, и Он применяет спасение к людям. Он действует везде, являя Божью силу, осуществляя спасение людей, исполняя Божий замысел искупления.
Предвечный характер замысла об искуплении человека служит утешением для верующих, напоминая нам, что трагические события в истории человечества, такие как казнь Иисуса Христа, не неожиданны для Бога. Всем событиям Бог назначил определенное место в процессе осуществления целей искупления. И что бы ни случалось в жизни, а в ней происходит много неприятных событий, мы знаем, что через это Бог исполняет свой замысел. И согласно этому замыслу, Он посредством завета благодати непременно приведет верующих ко спасению и славе.
Мы дали общую характеристику места завета благодати в Божьем предвечном замысле. Теперь рассмотрим его связь с Божьим промыслом. Божий предвечный совет состоялся до сотворения мира. Божье провидение – это действие Бога по ходу истории мира. Бог взаимодействует с мирозданием, с творением и с их действиями. И когда мы говорим, что в ответ на грехопадение человека Бог осуществляет замысел спасения, мы рассматриваем завет благодати в связи с Божьим промыслом. Мы рассмотрим два аспекта завета благодати. Во-первых, посмотрим, почему из-за греха потребовалось заключение завета благодати. И во-вторых, исследуем роль Иисуса как посредника в завете благодати. Итак, почему наш грех создал необходимость в завете благодати? Завет благодати был необходим для того, чтобы восстановить способность человека исполнять культурный мандат Бытие 1:26-28. Из предыдущего урока мы знаем, что, вкусив плод дерева познания добра и зла, Адам и Ева нарушили условия завета с Богом. И в результате проклятие постигло весь человеческий род. Проклятие означает отчуждение от Бога и от людей, физическую и духовную смерть. Человек заслужил Божье проклятие, и из-за проклятия человек утратил способность исполнять свое предназначение. А Бог сотворил нас для того, чтобы мы отражали Его славу и распространяли Его небесное царство по всей земле. Поврежденность нашей природы делает нас неспособными поступать как угодно Богу и даже хотеть угодить Ему. Отчужденность от Бога не позволяет нам находиться в Его присутствии. Отчужденность от людей мешает созидать мировую культуру. А физическая смерть мешает нам наслаждаться благословениями Его Царства в полной мере. Но в этом несчастье Бог не оставил нас без надежды. Он решил искупить нас от греха, вывести из этого трагического положения. Он не отменил проклятие завета, но явил к Адаму и Еве милость в том, что они не умерли сразу, и Бог обещал искупить их. Это обещание прозвучало в его словах, обращенных к змею. Бог сказал змею, Бытие 3:15, «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Согласно условиям завета, Бог вынес людям приговор. Но он пообещал, что потомок Евы в конечном итоге поразит змея в голову. В книге Откровения 12:9 этот змей отождествляется с сатаной. Итак, в книге Бытие Бог возвещает обетование, что однажды человек одержит окончательную победу над греховным царством сатаны. Этот человек избавит весь человеческий род от гнета греха. Богословы называют это латинским термином «протоевангелиум», греческий эквивалент «протоевангелион», что означает «впервые данная благая весть». Этим первоевангелием и было положено начало исторического завета благодати. Луис Бергхоф, годы жизни 1873-1957, объясняет природу этого завета в своей книге «Систематическое богословие», часть 2, раздел 3, глава 3. Он пишет: «Этот завет может быть назван заветом благодати, так как в нем Бог, как поручитель, берет на себя ответственность за исполнение наших обязательств, так как гарантом их исполнения выступает Сын, который соответствует требованиям справедливости, и так как Святой Дух наделяет человека способностью исполнять его обязанности в завете. Завет проистекает из Божьей благодати, он осуществляется Божьей благодатью и реализуется в жизни грешников Божьей благодатью. Для грешника этот завет есть от начала до конца проявление благодати. В исходном завете с Адамом благословение и проклятие полностью обусловлены нашими действиями. Если человек был послушен, он получал благословение, если нет – проклятие. Вот почему первый завет Бога с человеком называется заветом дел. А в завете благодати последствия определяются не нашим послушанием, а послушанием Иисуса Христа. Иисус вместо нас исполняет условия завета и по благодати разделяет его благословение со спасенными им людьми.
Богословы говорят о завете дел, который Бог заключил с Адамом и Евой до грехопадения, и о завете благодати, в который Бог вступает с человечеством после грехопадения, чтобы даровать нам великое избавление в Христе Иисусе. Важно различать эти заветы. Они отличаются друг от друга и в то же время органично связаны. Чтобы понять различия между ними, нужно обратить внимание на слова «дела» и «благодать». Можно сказать, что суть завета дел в законе, а завета благодати в Евангелии. И связь между ними важно видеть потому, что Бог не отменил после грехопадения завет дел. Он не сказал «ничего, что вы грешите» или «повиноваться закону не так уж и важно». Благая весть в завете благодати состоит в том, что Христос исполнил закон. Христос выполнил все, что требовалось по завету дел. Он в совершенстве исполнил закон, и Он понес наказание за непослушание закону. И мы обращаемся к Христу и уповаем на Него, потому что Он сделал все, что должны были сделать мы.
А с позиции промысла Бог вправе осудить человеческий род. Но тогда Его замысел о человеке остался бы неосуществленным. В завете дел нельзя было ни простить непослушание завету, не пренебречь им, потому что завет есть торжественная клятва. А нарушить свою клятву Бог не может. И как решение проблемы Бог заключил завет благодати. Он представляет собой продолжение и развитие завета дел. Завет благодати заключает в себе все условия завета дел. Божье благоволение, требование верности от человека и последствия. В этом смысле завет дел в нем сохраняется. Но в нем вводятся дополнительные аспекты благоволения, верности и последствий. И эти дополнения обеспечивают наше искупление. Итак, мы определили, что завет благодати был установлен вследствие греха человека. Теперь поговорим о роли Христа как посредника завета. Завет дел имел форму типичного сюзерен-вассального договора с прямыми отношениями между сторонами в завете. Бог в нем – сюзерен, верховный владыка, а человек – его вассал. Адам – представитель вассального народа. В завете благодати стороны не изменились. Бог занимает положение сюзерена, а человек – вассала. И, по крайней мере, сначала человека в завете по-прежнему представлял Адам. Но к двум сторонам в завете присоединился в качестве посредника Бог-Сын, второе лицо Троицы. Как посредник, Сын ходатайствует за Божий народ. Он примиряет нас с Богом, так как принимает на Себя и вину, и наказание за наши грехи. Он сохраняет нерушимость завета и жизнь своего народа, принимая проклятие вместо нас. Будучи послушен требованиям верности в завете, Бог-Сын получает благословения завета и разделяет их с грешниками, которых Он искупил. Именно эту роль посредника завета подразумевал Луис Бергхоф, когда говорил о гаранте. Систематическая теология, часть 2, раздел 3, глава 3. Прочитаем еще раз. Этот завет может быть назван заветом благодати, так как в нем Бог, как поручитель, берет на себя ответственность за исполнение наших обязательств, и так как гарантом их исполнения выступает Сын. Бог-Сын стал посредником завета благодати в момент его заключения, когда в Эдемском саду Бог впервые сказал Адаму и Еве об искуплении. И Он продолжает им быть, благодаря посредничеству Иисуса на основе обещанного искупления, получали спасение и прощение грехов ветхозаветные святые. Никто и никогда не был спасен благодаря своим собственным заслугам, поскольку никакие добрые дела не уничтожат сделанного греха. И никогда спасение не осуществлялось посредством жертвоприношения животных, потому что животное не может заменить человека. В главе 10 стихи 11 послания к евреям сказано об этом так: «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов». Как объяснил Павел в послании к Колоссянам 2:17, «это есть тень будущего, а тело во Христе».
А как же верующие в Ветхом Завете? Мы задаемся этим вопросом, когда понимаем, что спасены на основании труда, совершенного Христом. Спасены ли они через труд Христа? Ведь в их время Он еще не состоялся. Или Бог действовал тогда иначе, по другим правилам? Библия говорит нам, что они тоже были спасены по вере в обетования, которые даны были им Богом, и этого было достаточно для спасения. Но на каком основании Бог обещал спасение ветхозаветным святым, исповедавшим свою веру? Единственным и необходимым условием спасения были и есть неведомые им тогда заслуги Иисуса Христа. Поэтому в определенном смысле они были христианами до Христа. Они не имели полноты знания об основании своего спасения. Но мы можем быть уверены, что нет другого имени под небом, которым человек может спастись, независимо от того, живет он до крестной жертвы Иисуса или после нее.
Ветхозаветные обряды были символами, исполняемыми с верой Божьим народом. Но сила этих обрядов заключалась в посредническом труде Сына. Вот почему Авраам возрадовался, увидев день Иисуса. Как сказано у Иоанна 8:56, вот почему многие герои Нового Завета утверждали, что Моисей и пророки объясняли тот труд, который придет исполнить Иисус. В притче Иисуса о богаче и Лазаре об этом говорит Авраам, Луки 16, стихи 29-31. То же самое сказал Филипп, Иоанна 1:45. Павел также говорит об этом, Деяния 26:22 и 28:23. После своего воскресения Иисус объясняет это двум ученикам по дороге в Эммаус, от Луки 24:27, и затем ученикам, собравшимся вместе, Луки 24:44.
Посредническая роль Бога Сына в Завете Благодати состоит в Его воплощении, в жизни совершенного послушания и веры, в смерти на кресте, в воскресении из мертвых и в вознесении на небеса. Как посредник в Завете Благодати, Он исполнил свой труд и обеспечил для нас благословение Завета.
В послании к Римлянам 5:12-19 Павел сопоставляет роль Адама в Завете дел с ролью Сына в Завете благодати. Он сделал это, чтобы показать, как Сын в роли посредника исполняет оба завета. В начале, стихи 12-14, Павел объясняет, что грех Адама навлек на весь человеческий род проклятие греха и смерти. И дальше он указывает на параллельность ролей Адама и Иисуса. Павел написал Римлянам 5:14. Адам есть образ будущего. Дальше, стихи с 15 по 19, он объясняет, что и Адам, и Иисус представляли нас в Завете, но по-разному. История Адама – это история греха, осуждения и смерти. Закономерным результатом его представительства было всем человекам осуждение. Прочитаем из послания к Римлянам 5, стихи с 17 по 19. «Преступлением одного подверглись смерти многие. Суд за одно преступление к осуждению. Преступлением одного смерть царствовала посредством одного. Преступлением одного всем человекам осуждение. Непослушанием одного человека сделались многие грешными». Весь человеческий род в Адаме был осужден, потому что завет дел был основан на справедливости, а не на милости и прощении. В нем не была предусмотрена роль посредника. Поэтому, когда человек был осужден, невозможно было отменить это осуждение. Павел объясняет, что Иисус одержал победу там, где Адам потерпел неудачу. Праведность Иисуса принесла нам пользу, потому что в Завете Благодати есть место милости и прощению. Он предусматривает посредничество Иисуса Христа, Сына Божьего. И содержание истории Иисуса Христа – это послушание, праведность, оправдание и жизнь. Вот что Павел говорит об Иисусе, Римлянам 5, стихи с 15 по 19. «Благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, переизбыточествует для многих. Дар благодати к оправданию от многих преступлений. Приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Послушанием одного сделаются праведными многие». В Завете Благодати искупление возможно, потому что Иисус не только наш представитель в Завете, но и наш посредник. И это позволяет Ему взять на Себя наш грех и вину за Него. Как мы читаем Евреям 9:15, Христос есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию получили обетованное. И в 1 Тимофею 2, стихи 5 и 6. «Един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех».
Удивительную роль Иисус исполняет как посредник завета благодати. Господь Иисус есть священник и одновременно жертва, вводящая в действие новый завет, завет благодати. И на Тайной вечере Господь Иисус объясняет, что Его жертвенная смерть имеет двойной смысл. Это искупительная смерть. Он вместо нас понес на Себе Божий гнев за наши грехи. А также Он говорит о Своей смерти как о жертвоприношении, полагающем начало завету. Он очень ясно говорит и у Матфея, и у Луки, что Его кровью установлен Новый Завет. Итак, с Его смерти начинается эпоха Нового Завета. Иисус, с одной стороны, есть священник, приносящий жертву, и с другой стороны, Он есть и сама жертва.
Благодаря тому, что Иисус, как посредник Завета, обладает в полноте человеческой и божественной природами, Он мог умереть за наш грех вместо нас. И так как в Завете благодати спасение от греха будет доступно всегда, больше никогда не будет необходимости вводить в действие другой завет, посылать другого представителя или другого посредника завета. Итак, мы рассмотрели завет благодати в свете Божьего предвечного замысла и Божьего промысла. А теперь перейдем к третьей теме – составляющие завета. Мы начали исследование богословской антропологии с происхождения человека. Мы описали первоначальный завет человека с Богом и три его составляющие, присущие древним сюзерен-вассальным договорам. Это благоволение сюзерена к вассалу, верность, которая в завете требовалась от вассала, и последствия верности или неверности вассала. Действие договоров состояло в действии этих трех составляющих. Они присущи и Божьим заветам с человеком. Первоначальный завет с Адамом, завет дел, был основан на Божьем благоволении к нам. Бог создал наших прародителей, дал им власть над творением, пищу и кров. Бог ожидал от людей верности. Они должны были исполнять священнические и царские обязанности, служа Ему в Эдемском саду и расширяя пределы Его царства до края земли. Последствиями послушания и доверия к Богу для Адама и Евы должны были быть благословения жизни, а последствиями непослушания и недоверия – смерть и осуждение. В завете благодати сохраняются те же аспекты, что и в завете дел. Но он учитывает греховность человека и предусматривает посредничество Христа. Мы рассмотрим эти составляющие завета по порядку. Во-первых, рассмотрим Божье благоволение в завете благодати. Во-вторых, поговорим о верности, которой требует завет. И в-третьих, о последствиях. Сначала поговорим о Божьем благоволении.
Божье благоволение – самый яркий элемент завета благодати. По своей милости Отец сделал Сына посредником в завете с нами, и по милости Сын с радостью принял на Себя эту обязанность. По благоволению Бог определил, что Он Сам исполнит все требования, которые мы исполнить не могли, чтобы дать то, что мы не способны заслужить. Евангелие – это благая весть, потому что нам дан бесценный дар прощения и новой жизни. Мы служим великому и любящему Богу, который в завете обещал быть добрым к нам.
Божье благоволение – это первая черта завета благодати, которую нам открывает Писание. В книге «Бытие 3», стихи с 14 по 19, когда Бог объяснил людям последствия их непослушания завету дел, Он явил к ним великую милость. В завете дел указано, что Адам и Ева, и с ними все человечество, за непослушание справедливо могут сразу быть наказаны смертью. Но суд Божий был смягчен его благостью и добротой. Бог оставил человеку жизнь. Он позволил роду человеческому умножаться и наполнять землю, возделывать землю и получать от земли пищу. И главное, Он обещал послать Искупителя, который обратит вспять последствия грехопадения. Бог сказал змею, Бытие 3:15, «Семя женщины будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». В этих словах подразумевается, что в итоге этот человек победит царство сатаны и избавит всех нас от проклятия греха. Само по себе это обещание было изумительным даром благодати. Но Бог явил еще большую благодать, когда в качестве Искупителя на землю пришел Сам Сын Божий. Иисус Христос согласился на кресте понести на себе наш грех. Еще до своего воплощения Он взял на себя служение посредника и гаранта завета благодати. Святой Дух явил свое благоволение, согласившись действовать среди грешного человеческого рода и вести нас к вере, чтобы мы получили искупление. Об этом аспекте труда Святого Духа говорит Павел, 1 Коринфянам 2, 12-14. «Мы приняли Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Об этом сказано также у Иоанна 6:63-65 и в послании к Ефесянам 2, стихи 8 и 9. Действие Духа, которым Он приводит людей к вере в Христа, разные богословские традиции трактуют по-разному. Мы можем сравнить обращение к Христу с выбором между двумя путями. Один – это принятие Христа как Спасителя, а другой – отвержение Его. Все христиане согласны с тем, что Святой Дух приводит людей в соприкосновение с Евангелием и ставит их перед необходимостью принять решение. Но есть по меньшей мере три основных взгляда на участие Духа в этом процессе. Согласно первому, человек от природы обладает способностью избрать либо путь ко спасению, либо путь к погибели. И Духу достаточно обеспечить ему возможность познакомиться с Евангелием. Суть второго представления тоже состоит в том, что Святой Дух устраивает обстоятельства нашей жизни так, чтобы мы узнали Евангелие. Но люди не обладают от природы способностью откликнуться на него положительно. Находящиеся в падшем состоянии, они всегда избирали бы путь погибели. И поэтому Святой Дух дарует нам предварительную благодать, то есть благодать, которая дается перед спасительной верой, что дает нам способность избрать путь спасения. Когда мы получаем такую благодать, нам открываются оба пути, и мы уже можем либо принять, либо отвергнуть Христа. Приверженцы третьего представления тоже считают, что Святой Дух приводит вас в соприкосновение с Евангелием, и что мы от природы не обладаем способностью избирать жизнь. Святой Дух наделяет непреодолимой благодатью тех, кого Он избирает к спасению. Эта благодать не только делает нас способными избирать путь спасения, но делает неизбежным то, что мы его избираем. К какой точке зрения бы мы ни склонялись, мы все согласны в том, что труд Святого Духа – это проявление Божьей благости и доброты. Мы рассмотрели такую составляющую завета благодати, как благоволение Бога к человеку, и теперь переходим к теме верности человека Богу. Завет благодати требует совершенного послушания Богу, так же, как завет дел. В сущности, в завете благодати от человека требуется даже большая верность Богу. Мы рассмотрим это представление более подробно, когда будем говорить об осуществлении завета. А сейчас только отметим, что завет благодати подразумевает послушание человека. По завету дел требование послушания Богу должно было быть исполнено дважды. Во-первых, его должен был соблюсти Адам, как наш представитель в завете. Если бы Адам проявил верность Богу, его послушание было бы вменено всему человеческому роду. Адам с задачей не справился, и в завете благодати мы продолжаем нести за это ответственность. Мы не можем этого избежать, потому что не можем изменить прошлое. Во-первых, по завету дел от нас требовалось и личное послушание Богу. Например, Еву постигло наказание не только потому, что она принадлежала к человеческому роду, но и как последствие ее собственных действий. Это означает, что Бог ожидал послушания и от нее. И если бы Адам послушался Бога, а согрешил его потомок, то осужден был бы сам грешник, а не все человечество. И проявление благословения к нам Бога в завете благодати состоит в том, что Христос взял на себя роль главы и посредника завета. Как глава завета Христос проявил совершенное послушание Богу и исполнил все требования послушания Ему. Как посредник завета Он исполнил требования послушания вместо нас и взял на себя наказание за все наши грехи. Его верность завету вменяется нам. И хотя в завете благодати требование верности Богу сохраняется, его неизмеримо легче исполнить, потому что Иисус, посредник в завете, уже исполнил его за нас.
Размышляя о верности Богу, нужно прежде всего понимать, что без Божьей благодати, явленной в Иисусе Христе, мы не способны быть верными Богу. Важно осознать, что мы должны полагаться не на себя. И если мы думаем, что способны на послушание собственными силами без Божьей милости во Христе, то все наши отчаянные попытки хранить верность Богу обречены на провал. Источник послушания не в нас. Нам нужно искать его в совершенном послушании Христа, который пришел исполнить все требования закона. И его послушание, и его верность, и его преданность и служение теперь вменяются нам.
Богослов Джон Уэсли, годы жизни 1703-1791, говорит о верности, которая требует от человека Бог. Прочитаем из его проповеди 6. «Оправдание по вере». Раздел 1, часть 8. Строго говоря, по завету благодати от нас не требуется никакого действия, абсолютно необходимого для оправдания. Требуется лишь, чтобы мы веровали в того, кто ради своего Сына и совершенного им умилостивления оправдывает нечестивого. Опираясь на послание к Римлянам 4:5, Уэсли подтверждает, что для спасения во Христе завет благодати требует от нас единственно веры. Слова Уэсли согласуются с Вестминстерским исповеданием веры, глава 7, раздел 3. Господу было угодно заключить второй завет, именуемый заветом благодати, в котором Он предлагает грешникам жизнь и спасение через Иисуса Христа, требуя веры в Него для спасения. Христиане согласны в том, что для спасения нам необходима только спасительная вера в Бога. И такое понимание соответствует учению Писания. В качестве примера вспомним второе миссионерское путешествие Павла, описанное в книге Деяний, с главы 15 стиха 36 по главу 18 стих 22. Во время этого путешествия Павел и Сила за проповедь Евангелия были брошены в тюрьму в Филиппах. Но около полуночи случилось землетрясение, и их оковы с них спали. Думая, что узники сбежали, страж хотел умертвить себя, но Павел остановил его. Все остались на своих местах. Страж был так поражен их заботой о его жизни, что решил принять христианство. Вот как это было. Деяние 16:30-31. Страж, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Посредничество Христа в Завете Благодати настолько действенно, что оно исполняет все Божьи требования к нам. Нам не засчитывается даже наша вера. Она – только средство, через которое Бог вменяет нам праведность Христа. Но это не означает, что Бог уменьшил свои требования к человечеству или что Он разрешает нам грешить. Иисус сказал Своим ученикам, Евангелие от Иоанна 14:15, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Английский пуританин Уолтер Маршалл, годы жизни 1628-1680, обращается к этой теме в главе 8 своей книги «Евангелие. Тайна освящения». Вот его слова. «Действительно, наше спасение в свободе от исполнения завета дел, но не в свободе грешить, которая есть худшая разновидность рабства. Оно в возможности исполнить царский закон свободы. Но какого спасения желают те, кого не заботит праведность? Они желают быть спасены, оставаясь мертвыми во грехах, удаленными от жизни Божией и лишенными образа Божия. Они хотят носить образ сатаны, хотят быть его рабами и слугами своих грязных похотей, непригодными к радости и славе Божьей. Но не такое спасение было оплачено кровью Христа». Некоторые христиане считают, что, исповедав веру в Христа, о послушании Богу можно не переживать. Но Писание ясно говорит, что верующий проявляет любовь к Богу через послушание Ему. Веруя в Иисуса Христа и соблюдая завет с Богом, мы показываем свою любовь к Нему. Об этом говорится у Иакова, глава 2, стихи 22-25, и в книге Откровения 14-12. Если мы действительно веруем в Евангелие, мы обязательно обретаем спасение. Залогом того, что мы никогда не подпадем под Божье проклятие, служит жертва Христа. И Его совершенная верность обеспечивает нам многие благословения Завета, такие как прощение грехов и жизнь вечная. Но наши поступки приводят к определенным последствиям и в этом мире, и в будущем. Например, автор послания к евреям, глава 12 стихи с 5 по 11, говорит, что в этом мире, когда мы грешим, Бог, любя нас, наказывает нас. Наше несовершенное послушание Богу в этом мире принесет нам награду в мире грядущем. Об этом сказано у Матфея 6:20, у Марка 10:21 и у Луки 12:33-34. Размышляя о верности в Завете Благодати, мы понимаем, что Иисус взял наше наказание на Себя, и что вечное проклятие нам теперь не угрожает. Но наша обязанность не грешить сохраняется. Христос приобрел для нас благословения, и мы получаем их благодаря Его послушанию. Но мы по-прежнему должны хранить верность Завету.
Мы спасены по благодати, верою в Иисуса Христа. Другого пути не существует. Нас могут спросить, что побуждает вас слушаться. Наши мотивы разъясняются в послании к Ефесянам, глава 2. Здесь сказано, что мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. То есть, если мы спасены благодатью через веру, мы будем творить добрые дела. Естественно, возникает вопрос, каков наш статус, если мы не творим добрых дел? Можно ли тогда сказать, что мы спасены благодатью по вере в Иисуса Христа?
Мы рассмотрели такие составляющие завета, как Божье благоволение и верность человека. А теперь перейдем к последствиям, которые предусмотрены по завету благодати. С юридической точки зрения, завет благодати включает в себя и расширяет список последствий завета дел. Павел пишет Римлянам 5, стихи с 12 по 14, что смерть остается последствием греха Адама, как и при завете дел. И мы по-прежнему страдаем из-за своих личных грехов, как и Адам и Ева, Бытие 3, стихи 16-18. После пришествия Христа проклятия стали даже более серьезными. В послании к евреям 10, стихи с 28 по 30, мы читаем: Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Аналогично и благословения в завете благодати также усилены и расширены по сравнению с заветом дел. По завету дел Адам и человеческий род в результате послушания получили бы вечную жизнь на земле. По сути, изгнание из Эдемского сада должно было помешать им вкусить от дерева жизни. И завет благодати восстанавливает это благословение и дает вечную жизнь духовную и физическую. Он обещает, что мы будем жить в раю на новой земле и новых небесах, и мы вновь получим доступ к дереву жизни, как было дано увидеть апостолу Иоанну Откровение с начала главы 21 по главу 22 стих 5. Искупление в завете благодати увеличивает благословения, обещанные человеку по завету дел. Например, в нашем конечном состоянии будут совершенно уничтожены возможность греха и его последствия. В предыдущем уроке мы упоминали учение Августина Гиппонского, годы жизни 354-430 от Рождества Христова, который дал такое определение состояния человека до грехопадения – «posse non peccare». Буквальный перевод этого латинского выражения – «мочь не грешить». Но в завете дел Адам и Ева были способны и грешить – «posse peccare». Августин учил, что через искупление во Христе мы достигнем состояния «non posse peccare», станем неспособны грешить. Это состояние значительно лучше, чем прежнее состояние человека при завете дел, поскольку навечно обеспечивает нам Божье благословение. В завете благодати мы обретаем единение с Христом. Павел очень высоко ценил это благословение и много раз упоминал о нем. В его посланиях повторяются выражения «во Христе Иисусе», «в Господе» и «в Нем». Некоторые богословы ассоциируют единение с Христом с Его представлением в Завете. Другие понимают это единение как духовный союз, а третьи – как и то, и другое. Но в любом случае – единение с нашим посредником Завета Иисусом Христом создает между им и нами отношения, благодаря которым преобразуются все стороны нашей жизни. И это благословение значительно превосходит все блага, которые мы могли получить по Завету дел. Мы получаем благословение, которое приобрел для нас совершенный Сын Божий, Владыка своего Царства, а не те, что смогли бы заработать мы сами. И, конечно, мы знаем, что если мы верой принимаем Христа, то Он берет на Себя и проклятия, положенные по условиям завета нам. Когда мы грешим, мы нарушаем завет с Богом и заслуживаем наказания. Но это наказание Бог возложил на Христа. А Иисус уже понес это наказание на кресте, поэтому верующим в завете благодати обещаны только благословения. Исходя из этого факта, богословы прошлого иногда называли грех Адама благословенным событием. Конечно, грех – это зло, и Бог по праву осудил грех, но состояние искупления в завете благодати настолько превосходит изначальное состояние человека, что в конечном итоге грех Адама принес нам благо. Фома Аквинский, годы жизни 1225-1274, в своем классическом богословском трактате «Сумма теологии», том 10, вопрос 1, раздел 3, ответ на возражение 3, говорит так: «Однако нет такой причины, по которой бы человеческая природа после греха не могла бы быть воздвигнута к чему-то высшему. Ведь Бог дозволяет случаться злу, чтобы извлечь из него еще большее благо, в связи с чем в Писании сказано: когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Поэтому и мы говорим: блаженна вина, заслужившая такого и столь великого Искупителя».
Завет благодати вносит в отношение Бога с Его народом так много чудесного, что благословения Его поистине безграничны. Божье благоволение проявляется в том, что Он предлагает нам искупление и посылает Своего Сына как посредника, который удовлетворяет требованию справедливости вместо нас, и Святого Духа, который дает нам силу возрастать в вере, послушании и святости. С верующих проклятие завета полностью сняты, и благословения завета для них неизмеримо возросли благодаря наследию Иисуса. Вследствие греха Адама человечество находилось в тяжелейшей ситуации, но искупление, которое мы получаем в завете благодати, полностью решает проблему в наших отношениях с Богом.
На нашем уроке мы рассмотрели завет благодати в свете Божьего предвечного замысла и Божьего промысла и исследовали составляющие завета. А теперь мы переходим к нашей заключительной теме. Это осуществление завета благодати. Важно понимать, что в течение истории завет благодати проводился в жизнь по-разному, и в разных богословских традициях осуществление его виделось не одинаково. Часто различие в понимании завета объясняется различием в представлении о том, кто относится к народу завета. Одни считают, что завет благодати включает только верующих. Другие, что он включает верующих и их детей. Третьи подходят к этому понятию иначе и видят в осуществлении заветов развитие, когда первоначальный завет включал всех людей, и каждый следующий завет становился менее инклюзивным, то есть распространялся на меньшее количество людей. Есть также другие точки зрения.
Когда мы думаем о Божьем Царстве в том, как оно представлено в Писании, и в истории искупления мы видим, что оно развивается и достигает своей высшей точки во Христе. В Ветхом Завете, осуществляя замысел спасения через народ Израиля, Бог действует главным образом через этот народ и через теократическую форму правления. Царство имеет видимое выражение в избранном народе, через который придет Мессия, Господь Иисус Христос. Осуществление Божьего замысла связано с определенным местом, землей, с конкретным государством. Дальше, когда Царство распространяется во Христе, в Новом Завете имеет место изменение. Ясно, что Царь – это Христос. В нем находит свое воплощение прообразы Ветхого Завета. Он исполняет роль Давида и Моисея. Именно Он своей жизнью, смертью, воскресением полагает начало Царству, вводит Божье спасительное правление в этот мир и создает многонациональное сообщество, которое мы называем Церковью, являет нового человека из язычников и евреев и правит в Церкви и через Церковь. Он вознесся на небеса, но Он правит в Церкви и через Церковь. И это правление отличается от теократии, существовавшей в Израиле. Божье царствование, распространявшееся через Израиль, теперь нашло свое воплощение в Церкви, в которой и через которую Христос царствует, и которая несет Евангелие Царства во все концы земли, провозглашая «Царь явился! Придите под Его правление до того, как Он вернется, и наступит время окончательного благословения и суда».
Мы сосредоточимся на тех формах осуществления завета в истории, которые евангельские христиане понимают одинаково. Мы исследуем развитие Божьего завета при таких его представителях, как Адам, Ной, Авраам, Моисей, Давид и Иисус. Мы также посмотрим, как эти исторические формы завета отражали исполнение Божьего замысла о человечестве. Как мы знаем, завет благодати был установлен с Адамом, Бытие 3.15, сразу после грехопадения. Поскольку на тот момент Адам был представителем человека в завете, его называют «заветом с Адамом». В нем человек получил возможность восстановить отношения с Богом. Примирившись с Богом, мы снова могли созидать Божье Царство в мире. Этот Божий замысел становился очевиден не только в том, что Бог пощадил человеческий род, но и в последующей истории о верных Богу потомках Адама, Бытие 4 со стиха 25 по главу 5 стих 32. Вот как начинается этот текст, Бытие 4:25-26. «Жена Адама родила сына, и нарекла ему имя Сиф. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа». Люди начали призывать имя Господа, и это означает, что они стремились жить в послушании Ему. Следующее за этими словами родословие показывает, что они исполняли свою обязанность умножать Божьи образы и наполнять ими землю. В тексте Бытие 5:1 и 3 использованы именно эти слова «образ» и «подобие». Затем завет был установлен с Ноем после потопа. Завет с Ноем описывается в книге Бытие в главе 6 стих 18 и с главы 8 стиха 21 по главу 9 стих 17. В предыдущих уроках мы отметили, что в этом завете сохранялись все условия завета с Адамом. Как мы помним, Бог сказал Ною, Бытие 6:18, «С тобою я поставлю завет мой». Здесь «поставить» — это перевод ивритского слова «кум», которое подразумевает подтверждение уже существующего завета. При завете с Ноем Бог добавил еще одно благословение. Он обещал никогда более не посылать потопа на землю, и в знак этого завета дал радугу. Таким образом, он пообещал, что земля всегда будет пригодна для жизни, чтобы верный ему народ мог получить благословение завета. Бог дал Ною и его семье те же заповеди, что и Адаму и Еве, и этим подтвердил свое намерение создавать на земле свое царство. В книге Бытие 9:1 мы читаем его слова: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». После Ноя следующим представителем народа Божьего был Авраам. О завете с Авраамом рассказывается в книге Бытие 15, стихи с 1 по 21, и 17, стихи с 1 по 21. В него вошли условия завета с Ноем, и он был дополнен обещанием Бога произвести от Авраама великий народ и благословить через него все народы. На этом этапе развития завета Бог открыл, что осуществит свой замысел о человечестве через потомков Авраама, народ Израиля. На них будет возложена задача расширять пределы Божьего Царства до края земли. Как написал Павел Римлянам 4:13, «Даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира».
То, что Аврааму в наследие обещан весь мир, это не что-то новое. Павел не дает нового толкования. Он продолжает рассказывать о завете Бога с Авраамом. Искупительный труд, который Бог начал в жизни Авраама, включает в себя всю программу. Она написана уже в первых трех стихах 12 главы книги Бытие. Мы читаем, что обещано лично Аврааму: «Из него произойдет великий народ, и его имя станет великим». И в стихе 3 речь идет обо всем мире. «И благословятся в тебе все племена земные». Так в Аврааме была как бы намечена программа, действие которой должно было распространиться на весь мир. И Павел видел начало этого в излиянии Духа Святого на Церковь. А мы видим, как осуществляется новый этап этого искупительного замысла.
Следующим после Авраама представителем в Завете был Моисей. Условия Завета с Моисеем упоминаются в таких местах, как Исход, главы с 19 по 24, и подробно описаны в книгах Левит и Второзаконие. Заключая Завет с Моисеем, Бог основал его на Завете с Авраамом и подтвердил ранее данные обетования в таких местах, как Второзаконие 4:31 и 7:8-13. Он также определил форму управления для народа и дал им первое подробное изложение своего закона и напомнил им цель – созидать его царство по всей земле. Как сказал народу Моисей, Второзаконие 28.1. «Если ты будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли». Во времена Моисея большая часть земли уже была заселена образами Божьими, людьми. Но земля не была пригодна к тому, чтобы служить Божьим царством, потому что человечество находилось в состоянии войны с Богом. Поэтому во время завета с Моисеем Израиль должен был донести до всех народов Божью истину. И если бы Божий народ справился с этим, то правил бы от Божьего имени. После Моисея следующее обновление завета было при Давиде. Это развитие описано во второй книге Царств, глава 7, и в Псалмах 88 и 131. При Давиде Бог подтвердил заключенный с Моисеем завет и также открыл, что величайшие благословения завета будут излиты при царствовании Давида и его потомков. Мы читаем в Псалме 88, стихи 4 и 5. «Я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему, навек утвержу семя твое, в род и род устрою престол твой». После Давида представителем в Завете стал и остается Иисус. В отличие от предыдущих заветов, называемых по именам их посредников, установленный Иисусом завет обычно называется Новым Заветом. Первый раз это название используется у Иеремии 31:31 и затем в послании к евреям 8:8. Иеремия учил, что Бог в будущем установит со своим народом вечный, нерушимый завет, по которому его народ получит все благословения завета. Во время Тайной Вечери, в ту ночь, когда он был арестован, Иисус сам сказал, что его распятием вводится в действие Новый Завет. У Луки 22:20 записаны слова Иисуса, обращенные к ученикам. «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». В словосочетании «новый завет» слово «новый» — «хадаш» на иврите и «кайнос» на греческом можно перевести как «обновленный». Именно «обновление» подразумевается в Писании, когда речь идет об осуществлении завета благодати. Бог обновляет или подтверждает свой завет с народом посредством Нового Завета, который он клялся исполнить. Обновление этого завета явно открывается в послании к евреям, которое сопоставляет действие завета благодати при Моисее с новым и окончательным осуществлением завета при Иисусе Христе. Например, в главах с 5 по 7 левитскому священству противопоставляется новое священство Иисуса, священство, в котором возобновляется традиция ветхозаветного священства Мелхиседека. В главе 8 автор цитирует 31 главу из Иеремии, чтобы показать, что Новый Завет будет лучше старого. Из контекста 31 главы ясно, что первоначальное пророчество относилось к восстановлению и обновлению благословений Моисеева Завета.
В послании к евреям, глава 8, автор вводит термин «завет». Завет, обеспеченный жертвой, принесенной Христом. Автор говорит, что Иисус совершил превосходнейшее служение, потому что Он – посредник лучшего завета. Это можно понять как отмену прежнего завета и установление нового, и как продолжение исполнения ветхозаветного завета. В главе 8 и дальше автор говорит о завете, упомянутом в 31 главе Иеремии. Пророк сказал, что наступят дни, когда Господь установит Новый Завет. Для Иеремии этот завет был событием будущего. Таким образом, имеем ли мы дело с продолжением завета или с чем-то новым? Как христиане мы считаем, что Новый Завет – это продолжение прежнего. Потому что Господь действовал всегда, на протяжении всей истории человечества, сначала среди евреев, а позднее и среди язычников. Спасение всегда было по благодати. Разница в том, что во времена Ветхого Завета еще не стала реальностью жертва Христа. Поэтому люди того времени не могли сознавать ее, как мы. Мы имеем лучший завет, потому что спасение уже осуществилось. И нам нечего бояться, потому что Иисус уже приобрел для нас прощение. Это завет лучший. И это завет новый в том смысле, что он свободен от ограничений, установленных законом. Нам не нужно приносить жертвы, есть только кошерную пищу, соблюдать праздники и так далее. Теперь все по вере. По вере в Иисуса Христа. Автор говорит в конце главы 8, что Новый Завет показал ветхость прежнего и ветшающее близко к уничтожению. Итак, Новый Завет является продолжением закончившего свое действие прежнего Завета.
Преемственность между Новым и Старым Заветами также следует из послания к евреям 9:15. Христос есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию получили обетованное. Как указывает этот стих, Новый Завет сохраняет преемственность с Первым или Ветхим Заветом. В нем нашим посредникам оплачены наши грехи и исполнены обетования Ветхого Завета о наследии. Развитие в Новом Завете состоит в том, что его посредник исполняет все условия Завета ради своего народа. Например, он принял обрезание, установленное в Завете с Авраамом, от Луки 2:21. Он подтвердил закон Моисеев и исполнил его, от Матфея 5:17-19, от Луки 24:44, к Римлянам 8:4. И, как обещано Давиду, как его потомок, он пришел как Мессия. Матфея 1, стихи с 1 по 25. Исполнив требования всех заветов, Иисус унаследовал и все обещанные в них благословения. Об этом сказано и в посланиях к Римлянам 4:3-25, к Галатам 3:14-16 и в других местах. И Иисус получил эти благословения с тем, чтобы разделить их с нами, с верным Ему народом. Во Христе, который есть посредник и глава завета, исполнены все условия всех заветов. И в нем мы получаем все их благословения. Христос еще не разделил с нами все благословения во всей их полноте, но, как пишет Павел Ефесянам 1:13-14, как залог нашего наследия нам дан Святой Дух. И когда Христос придет во второй раз, Он разделит с нами все благословения в Божьем Царстве на новой земле и новых небесах. Это произойдет, когда человечество достигнет своей цели. Это описано в книге Откровения, глава 21 со стиха 1 по главу 22 стих 5. А пока Святой Дух укрепляет нас и дает силы строить Божье Царство и очищает наши сердца, чтобы мы смогли наслаждаться Божьим присутствием вечно. На этом уроке мы исследовали аспекты Божьего предвечного совета. Мы поговорили о том, когда предвечный совет состоялся, о том, какие роли исполняют в нем лица Троицы, и о том, как Божий замысел исполняется в завете благодати. Мы рассмотрели связь этого завета с Божьим промыслом и описали составляющие завета благодати, благоволение Бога, верность человека и последствия его послушания и непослушания. И мы сделали краткий обзор осуществления этого завета при Адаме, Ное, Аврааме, Моисее, Давиде и во Христе.
В нашей серии по богословской антропологии Мы проследили изменение состояния человека от первозданного безгрешного образа Божьего до состояния падшего грешника и до нашего искупления во Христе. Мы также видели, что Божьи цели всегда остаются благими. Он допустил нам испытать последствия греха, но при этом предопределил спасти нас. И Его замыслу соответствует и наше искупленное состояние. Мы получили духовную силу, чтобы продолжать, порученное нашим прародителям, дело созидания Божьего Царства. Нам прощены наши грехи. Мы избавлены от проклятий завета. И мы можем славить Бога за Его благоволение к нам, жить в послушании и верности Его завету и ожидать полноты благословений на новых небесах и новой земле.